Большой формат.
С вами Александр Андреев. Здравствуйте. В течение часа о главных событиях сегодняшнего дня. Александр Лукашенко обвинил Россию в обмане. Президент не верит в то, что задержанные в Беларуси россияне летели транзитом через его страну и рассказал о том, что в Беларуси якобы переброшен еще один отряд россиян. Он не пояснил, какие конкретно законы нарушили задержанные, но уверен, что их специально забросили в Минск. Ясности с составом преступления так и нет. Тезисы изображены. Обращение белорусского президента в материале Николая Осипова.
К тому моменту, когда президент Беларуси заговорил об одной из главных тем последних дней, прошел уже час и 15 минут с начала его речи. Александр Лукашенко подвел итоги борьбы с коронавирусом, рассказал о нестабильности в мире, о том, как успешно противостоит пандемии его страна, о распродаже пустующих деревенских домов по символическим ценам, перспективах IT-сферы в Беларуси и даже о том, что страна вошла в клуб космических держав. В самом начале он как бы между делом отметил, что отношения с Россией не совсем братские, зато назвал братской Украину, и казалось, в послании и уже не прозвучит ничего более конкретного.
Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику. Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяло на партнерские. Напрасно.
Если бы белорусские СМИ и госпредставители не связывали задержание россиян с предвыборными событиями, можно было бы допустить, что президент Беларуси не станет вовсе говорить о последних событиях в своем выступлении. Но с учетом выборов 9 августа и того конспирологического накала, который был устроен белорусской стороной, это было бы совсем нелогично. Объяснений ждали, и Лукашенко припас их в качестве кульминации своего выступления. Но это были не столько объяснения, сколько повышение градуса ситуации. Несколько сбивчиво обрывая мысль, белорусский лидер начал комментировать заявление из Москвы о том, что группа россиян направлялась в третью страну. Белоруссия была транзитной территорией. Официально было заявлено, что задержанные направлялись в одну из стран Латинской Америки, но Лукашенко смешал в одно все, что читал в телеграм-каналах и все, что поступало по официальным каналам.
И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда. Потому что на границе, выезжая, граница закрыта российская, ими же, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Но я плохой, может быть, географ, я только не понимаю, а чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто же можно было с Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнул и там, в Стамбуле. Чего? Через Беларусь. А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо. Мы имеем свою страну. Страна имеет законы. Кому, как не нашим родным братьям-россиянам и руководству, не знать эти законы.
Президент Беларуси, пожалуй, справедливо напомнил о необходимости соблюдения закона и о том, что нарушение закона надо пресекать, но какие именно законы нарушили россияне, не уточнил. И все чаще вытирал лоб платком.
Мы по-человечески относимся к этим ребятам. Абсолютно по-человечески. И мы от этого получили определенный эффект. Они рассказали все. Поэтому я хочу, чтобы с этой трибуны, сидящие здесь, и те, кто меня услышат, запомнили. Прекратите врать и месить всякую мясонину в средствах массовой информации.
И чем дальше, тем эмоциональнее и образнее были его мысли. Образы, которые, вполне вероятно, кто-то истолкует ошибочно. Например, про ядерное оружие. Хотелось бы надеяться, что это был лишь образ, но никто не удивится, если высказывание подхватит, и кто-то напишет, что россияне привезли в Белоруссию на выборы бомбу.
Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело. Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, когда мы же у вас ничего не просим, мы должны бегать их ловить по лесам. Мы же их всех отловим.
Белорусский лидер прошелся по кандидатам в президенты, немного сумбурно попугав аудиторию и перспективы прихода к власти оппонентов. А это, по словам Лукашенко, возврат в 90-е и полный хаос. Такого не будет, тут же отрезал президент и призвал всех идти не на акции протеста, а на избирательные участки, как бы намекая, что он сам и есть живая гарантия избежать описанного ужаса.
У меня есть все, и хорошее, и плохое, но вы меня знаете. Вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня святое. Все. Остальное забудьте. Завтра придет, возьмет человек, новый, неизвестный, эту конституцию. Какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации? Вы его удержите от того, что он столкнет страну влево или вправо?
Он говорил о цветных революциях и отработке информационных технологий, и уже не совсем было понятно, кого конкретно он обвиняет, и идет ли тут все еще речь о задержанных россиянах, или это какая-то другая история. За все время выступления Александра Лукашенко зал молчал. Ни разу не прозвучали аплодисменты. Считается, что в Белоруссии это не принято. Еще с 2011 года, когда на уличных протестах хлопанье в ладоши стало своего рода формой выражения протеста. Лишь в финале, когда лидер снова решил использовать образы в своей речи, аудитория позволила себе отреагировать.
За нами Беларусь, чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша, она любимая, а любимую не отдают.
Аплодисменты звучали еще несколько минут, долгие и слаженные. Впрочем, Александр Лукашенко не стал собирать овации, а почти сразу покинул сцену. Николай Осипов, Вести ФМ.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о невиновности задержанных в Белоруссии россиян. Она назвала спектаклем эту ситуацию и прокомментировала слова Лукашенко о братских отношениях России и Белоруссии.
Александр Григорьевич – политик многоопытный. Выборы он проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая, кстати, и электоральные. Подняли прочный фундамент и исторической близости, и современного прагматического взаимодействия. А вот что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим. И низки это прекрасно знают.
Роспотребнадзор дал рекомендации по прививкам от гриппа. Вакцинацию надо делать, начиная со второй половины августа или в сентябре, то есть до ожидаемого подъема заболеваемости. Предстоящей осенью в страну придут сразу три обновленных штамма гриппа. Все это вкупе с циркуляцией COVID-19 может создать тяжелую эпидемическую ситуацию. И поможет только массовая вакцинация, говорят медики. О том, какие именно вирусы нас могут атаковать и какие прививки придут на помощь, расскажет Марина Костюк.
Осенью вирусы могут выступить не только соло. Дуэт, трио или квартет, они могут спеться друг с другом настолько, что будут одновременно атаковать человека. На фоне распространения COVID-19, а он явно задержится до осени, это будет вдвойне, а то и втройне опасно. Еще в феврале ВОЗ рекомендовала в предстоящем сезоне квадривалентные вакцины, содержащие вирус, подобный AH1N1, вирус, подобный AH3N2 и несколько B-подобных вирусов. Это старые патогены, которые остались в человеческой популяции, и какой из них будет превалировать, пока не ясно. В России мониторинг заболеваемости возможными инфекциями начался заранее, уже в июле, и полученные данные, безусловно, будут использованы при разработке вакцин, говорит врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.
Все они содержат, как правило, антигены поверхностные, которые защищают от соответствующих штаммов. Ежегодно состав вакцин пересматривается и корректируется в зависимости от предполагаемых на будущий эпидсезон циркулирующих штаммов. Та же технология производства вакцины против гриппа применяется и в этом эпидемическом сезоне.
В этом году к уже знакомым штаммам, которые никуда не ушли, придут еще несколько новых. Это два типа вируса А, выделенных в Китае и на Гавайях, а также вирус типа Б, Вашингтон. От них мы еще не прививались, потому вакцина полностью поменяется. Она содержит три обновленных компонента, рассказывает заместитель гендиректора НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Данилина.
Это значит, что то, что было, совершенно отличается отличается от того, что будет. Это нормальная ситуация. Вирусы гриппа эволюционируют. Нас с вами убеждают ежегодно прививаться, и это нужно делать. Но если иногда вакцины меняются по одному или двум компонентам, какие-то компоненты остаются схожими, у людей возникает ощущение, что мне нужно вакцинироваться перед новым эпидсезоном. Сейчас нужно это сделать обязательно. Вакцина поменялась целиком.
Как правило, сначала нас атакуют слабые ОРВИ, которые мы по привычке называем простудой. Позже к ним присоединяется грипп, одна из самых тяжелых инфекций. И параллельно будет циркулировать COVID-19. Это поистине уникальная ситуация. На таком фоне прививки – единственный способ пройти предстоящий осенне-зимний сезон без серьезных последствий, считает Иван Коновалов.
Сам по себе грипп – это одна из самых тяжелых респираторных инфекций в структуре ОРВИ. И у детей младшего возраста и пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями, нередко может протекать тяжело, с осложнениями и даже летальностью. С учетом пандемической ситуации по коронавирусной инфекции, защита от гриппозной инфекции также увеличивает свою актуальность в связи с тем, что сочетание коронавирусной инфекции и гриппозной инфекции могут протекать еще тяжелее.
Если осенью будет запущена вакцинация от COVID-19 и параллельно пройдет ежегодная вакцинация от гриппа. Можно ли будет делать и ту, и другую? Смогут ли две прививки ужиться? Да, отвечает Иван Коновалов, это вполне допустимо.
Как правило, вакцины не мешают действию друг другу и могут вводиться или одновременно, или с определенными интервалами.
Безусловно, напоминают медики, вакцинироваться стоит только с учетом особенностей организма. Как правило, у всех вакцин есть противопоказания. Например, индивидуальная непереносимость компонентов или аллергические реакции на куриный белок. Решение о вакцинации будет принимать врач. Марина Костюкевич, Вести ФМ.
По новому ГОСТу автомобильные номера меняют формат. Изменения коснулись мотоциклов и машин с нестандартным местом крепления регистрационных знаков. Обычно такие встречаются на американских и японских автомобилях. Специальные номера получат спорткары, мопеды, снегоходы и ретро-автомобили. О новом введении подробнее расскажет Сергей Гололобов.
Классические длинные госномера не изменятся никак, но к ним добавят квадратные двухстрочные. Одна буква и три цифры в первой строке, две буквы и код региона во второй. Нужны такие номера для автомобилей с квадратным местом крепления. Вешать на них длинные знаки было весьма неудобно, отмечает автоэксперт Игорь Маржаретто.
Машин довольно велико, это одних японок у нас 3 с чем-то миллиона штук. И там это не соответствует наш номер этому посадочному месту. Поскольку его гнуть нельзя по закону, надо было придумать систему переходников, там специальные лампочки для освещения отдельно, там как положено сделать. Это просто неудобно было. Ну, сделаю, причем почему было не сделать изначально, трудно сказать.
Важно, что квадратный номер может быть только задним. Это особо прописано в стандарте. Но, собственно, для передних регистрационных знаков такая форма и не актуальна, констатирует замглавного редактора журнала «Новости автобизнеса» Михаил Калинин.
Для совершенно разных автомобилей, как правило, передние номера на большинстве, ну, практически на всех автомобилях, они имеют привычную нам прямоугольную форму установленного стандарта. А вот именно задние номера, задняя площадка под номер на многих иностранных автомобилях, она имеет форму квадрата.
Квадратные знаки, в принципе, легализовали еще с 1 января, сразу после вступления в силу нового закона о регистрации транспортных средств. Но поскольку еще не было стандарта с точными размерами, то некоторые инспекторы ГИБДД считали такой знак неформатным и наказывали автомобилиста по статье КАПА о нечитаемых, нестандартных и установленных с нарушением требований регистрационных знаках. Напомним, это штраф в 500 рублей. Теперь же любые сомнения у полицейского должны отпасть. Но получить такую квадратную табличку прямо в регистрационном отделе ГИБДД не получится, предупреждает Игорь Маржаретто.
Это не выдают. Значит, ГАИ присваивает только государственный номер, и если он соответствует привычному размеру, то тебе его выдадут. А если не соответствует, тебе присвоили номер, ты идешь с бумагой в ближайшую контору, которая имеет лицензию, и тебе печатают.
Новые регистрационные знаки получат также ретро-автомобили, мопеды, квадроциклы и мотоциклы. Размеры у мотоциклетных номеров стали немного меньше. Это удобнее, красивее смотрится. И главное, вписываются в места крепления современных мотоциклов, поясняет мотоэксперт и байкер Яков Шевелев.
В очень многих странах мира, в том числе во всей Европе, сейчас давно уже принят новый стандарт на маленькие номера. Что называется, подвели под этот стандарт. Многие мотоциклы в последнее время особенно стали выпускать уже с крепежом как бы под вот этот новый уменьшенный стандарт. А наши, так сказать, номера там крепились с какими-то, ну там, с переходниками там и так далее. На родные места, которые предусмотрены производителем.
Любопытно, но новые знаки красного цвета ввели для мототехники дипломатических представительств. Ясно, что это штучные экземпляры, потому что никто еще пока не видел мотоциклов при московских посольствах. Сергей Гололобов, Вести ФМ.
Московская полиция рассказала подробности конфликта с мигрантами у метро «Теплый стан». Все началось, когда патрульные проверяли информацию о нарушении правил парковки в районе рынка на Новоясеневском проспекте. Один из граждан при проверке документов ударил инспектора по лицу. При попытке его задержать к конфликту подключились другие мигранты. Толпа буквально набросилась на полицейскую машину и отбила своего земляка. Одного человека пришлось госпитализировать. С места событий репортаж. Александра Санжиева.
Торговля как ни в чем не бывало. Рынок на теплом стане столицы, где продавцы напали на полицейских, работает в обычном режиме. Огурцы, помидоры, петрушка. Народу столько, что яблоку негде упасть. А недавно здесь вышла крупная петрушка, говорят очевидцы. Один из торговцев повздорил с охранником рынка, после чего тот позвонил в полицию. Приехавший наряд посадил мигрантов в служебный автомобиль. Однако в дело тут же вмешались его соотечественники. Толпа буквально отбила своего земляка. Этот момент кто-то снял на видео и разместил в сети. На кадрах видно, как десятки людей столпились у автомобиля и в какой-то момент буквально выносят мужчину из машины, а затем уводят его в сторону. Сейчас участники конфликта говорят, что ничего не было. Торговцы рядом с местом происшествия такого же мнения. Однако нам все же удалось найти очевидца, который согласился поделиться подробностями, рассказывает продавец Файк.
Охранник сидел в машине внутри, сзади. Два таджика, по-моему, были. Подходили и хотели его бить. Охранника. Он в машине внутри сидит. Потом вот полицейские хотели их прогнать от машины дальше. Ну, они там нападали, там ногой, там машину били. Потом вызвали уже, полицейские вызвали вторую машину, потом третья, четвертая. Вот.
Хронологию событий восстановили столичные полицейские. По их данным, изначально патрульные проверяли информацию о нарушении правил парковки. Один из мигрантов ударил рукой по лицу сотрудника. При попытке его задержать к конфликту подключились другие мигранты. Пострадал также частный охранник, которого пришлось госпитализировать, рассказал дежурный офицер пресс-службы МВД по городу Москве Аркадий Баширов.
Находившиеся поблизости граждане пытались воспрепятствовать сотрудникам полиции в задержании правонарушителя. Участники конфликта были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Также во время конфликта неустановленные лица нанесли побои сотруднику охранной организации. Пострадавший мужчина с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
После произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство и побои». Подозреваемый 26-летний мигрант задержан и отправлен на допрос. Что касается самого рынка, то там идут широкомасштабные проверки, что, впрочем, никак не мешает покупателям. Александр Санжиев, Вести ФМ.
Зарубежные компании развязали борьбу за украинский чернозем, самую лучшую почву для сельского хозяйства. О схватке Евросоюза, Штатов и Китая за рынок украинской земли пишет немецкая пресса. Страны готовы вложить немалые деньги в аграрную сферу Украины и забрать себе львиную долю чернозема и доходов. На связи со студией наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а о каких доходах идет речь? Ведь на внутреннем рынке продавать не так выгодно, а что касается поставок сельхозпродукции Украины, то, например, в Европу поставлять практически нечего, квоты мизерные.
Дело в том, что Украина имеет очень прочные позиции на рынках третьих стран, таких как Китай, таких как Саудовская Аравия, Египет. Туда не поставляется большое количество украинского фуражного зерна. Очень популярный экспорт курятины. Кстати, вот именно эти страны занимают первое место по экспорту. Ну, для Украины это экспорт, для них это импорт украинской курятины. Кроме того, популярна украинская свинина, опять-таки, в странах третьего мира. То есть, если рынок Европейского Союза для Украины недоступен фактически, то третьи страны очень интенсивно раскупают украинскую продукцию. Но тут проблема вот еще в чем. Дело в том, что если владельцами украинской земли станут европейские компании, соответственно, квоты для них будут отменены, и Украина просто станет прямым аграрным придатком Европейского Союза, то есть вся продукция отсюда будет беспошлино идти в Европейский Союз, и это будет, естественно, выгодно, но выгодно будет это не украинским фермерам, а будущим владельцам. В чем суть проблемы? Формально землю будут продавать только со следующего года, и то первоначально только физическим лицам. Юридические лица через 2 года. Еще через 2 года, то есть 23-го года. Якобы закон прописывает, что иностранцы не могут владеть землей, но там есть лазейки, которые прекрасно используют аграрные холдинги из Соединенных Штатов, Европейского Союза и Китая. Кстати, не только. Большой интерес проявляет та же Саудовская Аравия, которая арендует здесь уже значительные участки земли. И даже приезжала делегация из Нигерии прицениваться, присматриваться. Они взяли здесь выкупить землю и, естественно, соответственно, использовать ее в своих интересах. Но главные игроки, естественно, Соединенные Штаты, Европейский Союз и Китай. Так вот, несмотря на то, что формально иностранцам землю продать нельзя, есть такая форма, как передача земли в залог банкам. А банки на Украине практически полностью под контролем иностранцев. После недавнего принятия нового закона о Национальном банке там вообще установлен прямой иностранный контроль над банковской системой Украины. То есть банки возьмут эту землю в залог, фактически это будет та же собственность, и это будет иностранная собственность. Потом, приблизительно через 2,5 года, на украинский рынок придут уже юридические лица. Юридические лица формально якобы тоже иностранные не могут быть. Но дело в том, что иностранное юридическое лицо может учредить на Украине местное юридическое лицо, которое будет зарегистрировано здесь, и будучи фактической собственностью иностранного юридического лица, формально украинское юридическое лицо будет владеть этой землей, то есть обеспечит гарантии западных инвесторов. Кроме того, есть еще такое явление, как офшорные компании. Офшорные компании тоже могут владеть землей, то есть, соответственно, то, что чем будут владеть офшорные компании, соответственно, это все тоже будет находиться под полным контролем иностранцев. Ранее была, где-то весной у украинских фермеров была большая эйфория, когда был принят закон о продаже земли. Многие, откровенно говоря, радовались. Они считали, что они смогут продать эту землю иностранцам за приличные деньги. Ну, например, у меня есть один знакомый, он от бабушки получил в наследство очень приличный кусок в Киевской области, в 50 километрах от Киева, но он полный горожанин, он не занимается сельским хозяйством, он сдает за какие-то копейки в аренду, и он мне десятки раз говорил, я хочу продать эту землю и на эти деньги купить хорошую квартиру в Киеве. Это психология огромного количества владельцев земли. Но вот уже после принятия закона о земле разгорелась такая ситуация, когда на фермеров начали просто наезжать рейдеры, и они было заявлено даже о создании отрядов самообороны фермеров, которые защищались от рейдеров. Цель — оказать давление на фермеров для того, чтобы заставить их продать землю за бесценок.
Наш киевский корреспондент Владимир Синельников.
Большой формат.
17:34 в Москве. У микрофона по-прежнему Александр Андреев. Правила перехода. В Краснодаре сотрудники ДПС оштрафовали водителя, который якобы не пропустил пешехода. Причем единственным свидетелем нарушения был сам пешеход. Разбирательство инцидента, дошедшее до Верховного суда, показало, в том месте вообще не было ни специальных знаков, ни разметки. Для водителей проезд через зону перехода может обернуться неожиданными потерями денег. Все чаще на над зеброй размещают камеры, и несовпадение считанных сантиметров в движении машины с шагом пешеходов обернется протоколом с фотофиксацией. С подробностями Сергей Артемов.
Машина ехала по дороге. Пешеход решил перейти на другую сторону, но водитель не остановился, заставив того подождать. Пешеход обратился в полицию, патруль ДПС задержал водителя и выписал ему штраф 1500 рублей. 2 суда, районный и краевой, по очереди убеждали водителя, что пешеходов пропускать он обязан, а значит, штраф по делу. Анекдотичность истории, случившейся в Краснодаре, выявил только суд Верховный, вновь изучив протоколы инцидента. Возникло справедливое недоумение, а где на этом месте, извините, знаки и разметка пешеходного перехода? И поскольку их нет, то сотрудники ДПС поступили бы логичнее, если наказали наказали бы не водителя за якобы нарушение по статье 12.18 КАП «Непредоставление преимущества движения пешеходам», но самого пешехода по статье 12.29 «Нарушение правил движения пешеходом». К слову, единственным свидетелем в резонансном деле был тот самый пешеход. Это не делает, впрочем, аргументы водителя весомее, говорит управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.
В принципе, инспектор может довольствоваться только собственным мнением и протоколом, который он составляет на такого водителя, не пропустившего пешехода. То есть наличие видеозаписей того, что водитель не пропустил пешехода, или свидетельских показаний, оно идет дополнительно и подкрепляет позицию инспектора, который выписывает такой протокол, но не является обязательным.
Решение Верховного суда, оправдавшее конкретного водителя, однако не дает индульгенции всем водителям. Ведь касалось оно случая, когда пешеход, по сути, пытался перебежать улицу в неположенном месте. Надо помнить еще про дворовые территории или пешеходные зоны, отмеченные знаками 5.21 и 5.22. В этих зонах может не быть никакой разметки, но пешеходы всегда имеют преимущество в движении. Ну а ДПС тем временем продолжает штрафовать водителей даже за миллиметровые пересечения зебры в момент, когда на ней находится пешеход. Наказать может и инспектор на улице, стоящий перехода жезлом в руках, и инспектор в кабинете, к которому поступили данные от видеокамеры, следящие за происходящим на переходе. Это устроено так же, как фиксация превышения скорости. Суды поддерживают штрафы, руководствуясь железным правовым постулатом, считает Егор Редин.
Существует объективная сторона. Если действительно вы заехали даже на 1 сантиметр на пешеходный переход, то это формально уже является нарушением.
Но есть и различия в технологиях контроля. Живой инспектор практически всегда будет наказывать водителя, который должен замереть на месте при появлении на горизонте пешехода, по его мнению. А вот камера более толерантна, если такое слово уместно применять куску металла с линзой. Она вычисляет траектории движения пешехода и машины и не найдет повода для штрафа, если человек уже прошел перед машиной, а та поехала сразу за его спиной. Камера вместе с тем может упустить детали или ракурс окажется сомнительным. Юристы призывают водителей в таких случаях смело идти в суд, предварительно заручившись независимой экспертизой. Да, суд отменит штраф и, по идее, назначит компенсацию затрат на эксперта. Но эксперт этот изначально стоит столько, что людям проще заплатить штраф и забыть, нежели тягаться в суде порой с расходами еще и на адвоката. Распространенная ситуация, когда человек стоит, не шевелясь у края тротуара, или сделал шаг на дорогу и замер в забытии. Как быть тут? Пешехода надо пропускать, но пропуск этот займет времени куда больше, чем разумно требуется. Водителю здесь надо помнить, что пешеход — это не отстраненная персона, а такой же участник дорожного движения, отмечает Егор Редин.
Положим ситуацию, в которой пешеход уже вступил на пешеходный переход, но по каким-то причинам просто не доходит до конца пешеходного перехода, а мешает другим участникам дорожного движения. Для квалификации таких действий есть точно такие же нормы Кодекса об административных правонарушениях. Часть 1 статьи 12.30 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает штраф в размере 1000 рублей для пешехода или иного участника дорожного движения, который создает помехи в движении транспортных средств.
Штраф для пешехода за это 1000 рублей, а если он пьян, то 1500. Вот только доказать вину пешехода будет непросто. Надо вызывать ДПС, и хорошо, если другие водители выступят свидетелями. В реальности же лучше тщательно убедиться, что пешеходу ничего не грозит, и не торопясь ехать дальше. Надеюсь, что вся эта сцена не попала в объектив камеры или на глаза инспектору, поскольку такие внезапно окаменевшие пешеходы могут быть и подставными лицами, провоцирующими водителей на нарушение, что тут же будет оформлено незаметным изначально, но находящимся недалеко патрулем дорожной полиции. Собственно, именно персонажем из подобной категории был и краснодарский пешеход, с которого и начался этот рассказ. Сергей Артемов, Вести ФМ.
Сергей Полонский снова в центре скандала. Во Владивостоке он поругался с дорожными рабочими. Бизнесмен, который и сам не прочь пошуметь, жаловался на слишком громкие работы и утверждал, что ремонтники не имеют права укладывать асфальт ночью. Дорожники возражали, разрешение на проведение ночных работ у них было. Тему продолжит Екатерина Косинец.
В центре Владивостока, прямо под окнами правительства Приморского края, дорожники укладывали асфальт. В разгар смены на них обрушился предприниматель Сергей Полонский, которому помешал шум.
Владивосток весь в шоке, потому что люди просто долбят до 7 утра, и они нам что-то рассказывают.
На видео крики Полонского перекрывают звуки стройки. Бизнесмен не унимается. Утверждает, что ремонтники не имеют права проводить работы ночью, а шум мешает ему спать. Требовал предъявить разрешение на проведение работ. Однако, когда скандалисту предложили посмотреть на документ, засомневался в его подлинности.
И вот в 11 ночи до утра эти работы...
Разрешение, смотри. Вот.
Не кричи. Спокойно, выдохни, Вадим.
Мужчина, выходи или идите смотри. Иди смотри.
Где разрешение смотреть?
Ты меня дадут, посмотри, не переживайте.
А в понедельник разберемся с администрацией, как вы получили разрешение.
В каждом регионе существуют свои нормативы по допустимому уровню шума. Но в целом они продиктованы здравой логикой. Люди должны иметь возможность отдыхать в тишине. Шум не должен превышать безопасный для здоровья порог. Например, для Москвы установлено 55 дБ. Это максимальный уровень для квартиры. В ночное время должно быть еще тише – 45 дБ. Это средняя громкость спокойной речи. Соответственно, все, что громче, нарушает закон. Ремонтом в многоквартирном доме можно заниматься с 9 до 19 часов. А в выходные необходимо делать еще и перерыв на тихий час с 13 до 15. В разных городах эти цифры немного отличаются. Отличаются и штрафы за нарушения. Сейчас законодатели готовят единый федеральный закон, который должен привести все нормы к единому знаменателю, говорит эксперт по ЖКХ Общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук.
Депутаты Государственной Думы решили сделать единый на всю Россию закон, чтобы полиция могла руководствоваться уже не региональным, а федеральным законом и применять меры воздействия на нарушителей этого закона. Но, к сожалению, механизм реализации этого закона пока не предусматривается, чтобы у них был определенный наряд, который мог бы выехать по замеру этого шума, собственно, бдить нашу полицию приборами, замерами.
Строительные работы разрешены в любое время. Важно только, чтобы в квартирах близлежащих домов уровень шума не превышал установленного норматива. И бывший девелопер Полонский вроде бы должен быть в курсе. То же касается и дорожных работ. Их не только не запрещено проводить ночью. Некоторые города рассматривают возможность запретить ремонтировать дороги днем. В крупном городе перекрытие улицы в дневное время неизбежно приводит к пробкам. А это снова недовольство граждан. Из двух зол приходится выбирать меньшее. Ночные работы допускаются при соблюдении правил безопасности. В месте ремонта должны быть установлены специальные ограждения, сигнальные фонари и светоотражающие элементы. Нельзя использовать громкоговорящую связь, проводить сварочные работы без установки защитных экранов, нельзя забивать сваи и допускать освещение прожекторами фасадов жилых зданий. И главное, исключить работу оборудования, уровень шума и вибрации которого превышают допустимые нормы. Использовали ли приморские рабочие такое оборудование, неизвестно. Полонский уровень шума не замерял. Единственным устройством в его руках был смартфон, на который предприниматель снимал скандал. Если рабочие действительно мешают спать, скандалить бессмысленно, говорят юристы. Надо вызывать полицию. Правда, все, что сможет сделать приехавший наряд, проверить наличие разрешающего документа и специальной таблички, поясняет адвокат Всеволод Свобода.
Производить работы в ночное время возможно только, если это работы, требующие безотлагательного ремонта и устранения аварии и иные срочные последствия. В любом случае, если такие работы проводят, чтобы они были законны, для них существует специальный наряд на ночные работы, который выдает административно-техническая инспекция. Если такого документа нет, эти работы являются незаконными по умолчанию. Проведение работ требует установки специального щита. На щите указывается, кто проводит работы, в какое время они начинаются, в какое заканчиваются, кто является ответственным лицом и его контактные данные.
Если такого щита не окажется, полиция имеет право задержать виновных и привлечь к административной ответственности. Но это касается только оформления проведения работ. Чтобы проверить, не превышен ли уровень шума, нужно письменно обращаться в Роспотребнадзор и требовать замеров. То есть, если асфальт укладывали всего одну ночь, то доказать, что ремонтники работали слишком громко, не получится. Екатерина Косинец, Вести ФМ.
Визовые центры большинства стран снова работают, но оформить Шенген могут не все. Услуга доступна только определенным категориям россиян. В туристических целях получить визу в Европу не получится, рассказал президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
На данный момент в основном предлагается получение шенгенской визы в статусе делового путешествия или если вы планируете учиться в другом государстве. Классические туристические визы еще не предоставляются, и они будут возобновлены к выпуску только после снятия ограничений с учетом эпидемиологической ситуации. Ряд посольств уже принимает документы предварительно, и в этой ситуации, конечно, необходимо заполнить все соответствующие общие анкеты, записаться на прием в визовый центр страны, которые уже начали работу во многих городах России. Пока точных прогнозов по открытию международных путешествий в Европу нет. Те страны, которые уже возобновили международное воздушное сообщение, это Турция, Танзания и Великобритания. Недавно объявила Черногория о готовности принимать российских туристов, но основной вопрос – это открытие международного воздушного сообщения.
Ранее Россия открыла границы с Турцией, Танзанией и Великобританией. Позже к списку стран, которые россияне могут беспрепятственно посещать, добавились Абхазия и Швейцария.
Вести ФМ.
Дональд Трамп объявил войну TikTok. Глава Белого дома потребовал продать приложение американской компании до середины сентября, иначе работу TikTok в Соединенных Штатах закроют, блокируют. Госдеп подозревает, что сервис собирает личные данные о пользователях из США и передает их в Пекин. В ведомстве пообещали ввести предварительные ограничения уже в ближайшее время. Ну а пока чиновники в Вашингтоне недовольны мобильным приложением, родители, учителя и школьники в Нью-Йорке вышли на акцию протеста из-за планов властей открыть школы. Местные считают, что ситуация с коронавирусом остается нестабильной, здоровьем рисковать не стоит, но мэр города уже готов возобновить учебный процесс. В новой волне недовольств в Соединенных Штатах разбирался Илья Ежов.
Впервые за долгое время протесты в Нью-Йорке не связаны с темой расизма или гендерного неравенства. По Манхэттену прошли учителя, школьники и их родители. Они выступают против открытия школ в период коронавируса. Мэр города Билл де Блазио решил, что учебным заведениям пора возобновлять работу после долгого периода карантина. Причем городоначальник пообещал, что все необходимые санитарные меры в школах будут соблюдаться. Учителям и школьникам будут ежедневно делать тесты на ковид, инфицированных отправят домой, в школу будут пускать только здоровых. Да и повторный выход на удаленку возможен, если рост количества заболевших по городу превысит 3%. Но все эти меры предосторожности не убедили нью-йоркцев. Преподаватели готовы даже мучиться с видеоуроками, только бы сидеть дома и не рисковать здоровьем. К тому же тесты на коронавирус, которые де Блазио собирается делать школьникам, выдают результат только на следующий день. А за 24 часа инфицированный ребенок может перезаражать весь класс, да еще и учителей. Такая перспектива американцев не вдохновляет. А пока в Нью-Йорке школьников хотят удержать дома, в Вашингтоне их пытаются лишить любимого мобильного приложения. Видеосервис TikTok сейчас является едва ли не самой популярной платформой в мире. Только в Соединенных Штатах количество пользователей превышает 100 миллионов человек, по миру их больше миллиарда. Молодые американцы снимают короткие ролики с танцами, шутками или челленджами и делятся контентом со своими подписчиками. Приложение китайское, и Госдепартамент уже давно следит за его деятельностью. В ведомстве считают, что китайцы через видеосервис собирают персональные данные об американцах и отправляют их спецслужбам в Пекин. Приложению TikTok уже выставляли штрафы, но теперь в Вашингтоне готовы к более решительным действиям. Дональд Трамп выступил с ультиматумом. Либо TikTok становится американским до 15 сентября, либо в Штатах он работать не будет. Иначе говоря, китайцы за 45 суток должны приложение продать. Среди наиболее вероятных покупателей называли компанию Microsoft, хотя Трампу не принципиально, кто именно станет новым владельцем сервиса. Главное, чтобы это была надежная компания из Соединенных Штатов. Поднебесные посчитали, что все эти ультиматумы не что иное, как кража китайских технологий, и пообещали ответные меры. Хотя американские Facebook, Twitter или Instagram и так на территории КНР заблокированы, поэтому каким именно будет ответ Пекина, пока не ясно. TikTok наделал много шума не только в Соединенных Штатах. В Индии приложение заблокировали, опять же, из-за претензий об утечке персональных данных, а вот англичане, наоборот, разрешили китайцам открыть новую штаб-квартиру в Лондоне. Об этом в воскресенье сообщила газета Sun. Правда, китайцы еще решение о переезде в Британию не приняли. Возможно, нашлись варианты и получше. Между тем, политологи даже решение о TikTok рассматривают сквозь призму предстоящих президентских выборов. Запрет популярного сервиса может сыграть против Дональда Трампа. Молодые американцы, которые уже привыкли делиться короткими видео со своими друзьями, могут проголосовать против Трампа, раз уж он закрыл их любимое приложение. Илья Ежов, Вести ФМ.
Замешанный в коррупционном скандале почетный король Испании Хуан Карлос I уехал в Доминикану. Но станет ли эта страна его конечным пунктом, неясно. О решении покинуть страну навсегда монарх сообщил сыну в письме. О причинах ничего не упомянул. Испанцы поступок Хуана Карлоса I расценили как побег. Версии и детали случившегося у нашего европейского корреспондента Сергея Курохтина.
Большинство считают, что это именно побег. Причиной этого шага абсолютно всем в Испании понятны. Напомню, что сейчас Верховный суд Мадрида ведет расследование в отношении Хуана Карлоса. Его обвиняют в коррупции. Но на самом деле сейчас Хуан Карлос пока трудно сказать точно, что он, например, в Доминикане. Но большинство испанских газет сводится именно к этому. Хотя есть сообщение, что, может быть, он останется на какое-то время в Португалии. Но, как считают здесь вот в Испании, что он после того, как накануне обнародовал вот это письмо сыну своему королю Испании Филиппу VI о том, что он считает необходимым, как человек достойный, покинуть Испанию и отправиться в добровольное изгнание. После этого он уехал как раз именно в Португалию, где провел ночь, но после этого переехал в Порту, и из Порту на самолете полетел именно в Доминикану. У Хуана Карлоса очень много друзей по всему миру, и один из таких близких друзей короля, именно семья Пепе Фанхоль, он бизнесмен, сам живет в Майами, но у него в Доминикане есть большое поместье, он приглашал неоднократно Хуана Карлоса провести там каникулы, и, соответственно, вот именно там Хуан Карлос какое-то время, очевидно, и будет оставаться. Что же касается истинных причин, почему король покинул свою страну, то, конечно, все согласны с тем, что он не бежит от следствия, он не бежит от прокуратуры. К тому же его адвокат опубликовал записку короля, в которой говорится, что в любое время он готов дать объяснение, показания органам прокуратуры, и он ни в коем образом не хочет этого избежать. Главная причина, конечно же, это попытка спасения монархии в Испании, попытка спасения своего сына, в конце концов, Филиппа VI, потому что этот коррупционный скандал бросает тень на всю королевскую семью и, в общем-то, напрямую бьет и по Филиппе VI. Ну, тут нужно сказать, что Хуан Карлос, конечно, был одним из самых популярных монархов в Европе, если не в целом мире. Я напомню, что он стал королем Испании в 1975 году. Фактически он был назначен диктатором Франко, потому что именно Франко назначил его, даже придумал ему титул принца Испании. А, кстати говоря, отец Хуана Карлоса, который был в изгнании, он был против подобного рода шага, но Хуан Карлос пошел на это, принял этот титул и после смерти Франко стал королем Испании. Все считали, что это будет очень недолго, потому что перемены после Франко сметут и короля. И даже у него было такое прозвище Хуан Карлос Недолгий. Но Хуан Карлос в то время фактически возглавил демократические изменения в Испании, потом показал себя прекрасно в 81 году, когда была попытка переворота франкистов, они пытались свергнуть демократию и восстановить франкизм в Испании. И он выступил против этого. Именно эти шаги снискали ему огромное уважение. Коммунисты испанские, один из лидеров сказал, я никогда не поверю, что я могу сказать это, но да здравствует король. И, соответственно, популярность его и в Испании, и во всем мире была огромной. Тем более были Олимпийские игры в Барселоне в 92 году, которые тоже добавили ему популярности. Конечно, он был очень и очень уважаем во всем мире. Но, к сожалению, последние годы его правления были омрачены целым рядом скандалов. Все началось со скандала в Ботсване, в Африке, где он охотился на слонов. Это был 12-й год. Был кризис в Испании, было очень плохо с деньгами, а он потратил, может быть, и не такую большую, как скажут некоторые, 50 тысяч евро, но все-таки солидную для Испании очень сумму на это охота. К тому же сломал там ногу, его эвакуировали в Испанию, и вот после этого добавился еще скандал с его дочерью, инфантой Кристиной, муж которой был прямым коррупционером. В результате в 14-м году Хуан Карлос был вынужден отречься от престола, и королем стал его сын Филипп VI, который, кстати говоря, всегда очень уважительно относился к отцу, всегда его поддерживал, даровал ему титул почетного короля Испании, ему было назначено содержание, но, к сожалению, в 18 году разгорелся вот этот новый скандал, который сейчас-то и стал причиной отъезда Хуана Карлоса из Испании. Швейцарская прокуратура установила, что в швейцарском банке есть счет частного фонда Лукум Фаундейшн, и что бенефициаром его является Хуан Карлос, и что на него поступили деньги, как считают все, 100 тысяч евро, что было вознаграждением от Саудовской Аравии, Аравии за то, что в свое время, в 2008 еще году, при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии Мекка-Медина, которую строили испанские компании, Хуан Карлос добился скидки по этому контракту от испанских компаний, и саудовцы отблагодарили его таким образом. А на эти деньги Хуан Карлос через свою любовницу, что еще ухудшило ситуацию, Карину Ларсон, он на эти деньги приобрел недвижимость в Швейцарии. Вот это все, как буквально ком, свалилось на короля. В результате Филипп VI был вынужден лишить его королевского содержания. Он не получал больше денег государственных от казны. А после того, как в июне этого года Верховный суд Испании начал свое собственное расследование, фактически у Хуан Карлоса не оставалось никаких вариантов, как покидать страну, потому что таким образом он хоть как-то убирает давление со своего сына, потому что выяснилось, что у того же самого фонда «Лукум» в Швейцарии был и второй бенефициар. И это никто иной, как Филипп VI. И, естественно, Филипп VI выпустил заявление, что он ничего не знал об этом фонде. Он не знал, что отец его также там обозначил как бенефициара. Он отказался от любого наследства от Хуана Карлоса. Сказал, что никоим образом к этим деньгам не имеет никакого отношения. Но все прекрасно понимают, что все равно подобного рода действия бросают тени на короля. И вот сейчас Хуан Карлос, ну, фактически бежит из страны. Но это не значит, что к его сыну еще не будет вопросов. Большинство все-таки жителей Испании, несмотря на заслуги Хуан Карлоса перед своей страной, считают, что его действия, если они нарушали закон, безусловно, должны быть расследованы. Могут сулить Хуану Карлосу до 5 лет тюрьмы. Сейчас ему, напомню, 82 года.
Наш европейский корреспондент Сергей Курохтин о побеге почетного короля Испании из страны.